Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж». С вами я, диакон Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского всея Руси. И, как и обычно, во время наших эфиров мы с вами будем иметь возможность встречи в прямом эфире радиостанции «Радонеж» для того, чтобы общаться о тех основных важных вопросах церковной жизни, которые сейчас стоят на повестке дня. И я буду рад звонкам всех вас по телефону прямого эфира 8-495-959-5939. Звоните и задавайте свои вопросы о том, что вас беспокоит, и я буду стараться на них по мере возможности отвечать. Мы сегодня с вами поговорим о тех основных вехах служения Святейшего Патриарха, которые прошли и которые не могут остаться незамеченными, неохваченными. Также мы, конечно, затронем несколько тем, связанных с церковно-общественной, так скажем, повесткой дня. Это и тема переименования станции Войковская, и тема царских останков, которая сейчас очень беспокоит, я думаю, что многих, и для многих является не вполне понятной позиция церкви, возможно. Я постараюсь ее, насколько я смогу, донести до вас. А пока что, прежде чем мы затронем именно эти темы, хотел бы вам сказать, что сегодня прошло очередное заседание Высшего Церковного Совета. Это орган управления церковью, который был учрежден в феврале 2011 года, и это некое собрание, совещание глав синодальных учреждений, которое имеет формальный статус с именованием их Высшим Церковным Советом. И этот орган был сформирован по аналогии с тем органом, который был учрежден Всероссийским Церковным Собором в 1917 году и прекратил свою работу в эпоху гонений. Но вот в 2011 году этот орган церкви, управление церкви был возобновлен и учрежден вновь, так скажем. Сейчас в него входят все главы синодальных учреждений и другие представители церкви согласно тем или иным обстоятельствам. И в своей работе вот этот орган управления церковью, как, условно говоря, кабинет министров в правительстве, в государстве, если можно проводить такую аналогию, да, он занимается всеми административными, хозяйственными, там, просветительскими, образовательными, в первую очередь, вопросами, юридическими вопросами, разрабатывает и предлагает массу новых документов и положений для утверждения их Священным Синодом, а затем Архиерейским Собором. То есть это такой орган, который позволяет координировать, в первую очередь, действия всех синодальных структур. До этого, до создания Высшего Церковного Совета, все синодальные структуры подчинялись, как сейчас, собственно говоря, они подчиняются Священному Синоду, но поскольку заседание Священного Синода проходит всего лишь 5 раз в год, и спектр вопросов, которые находятся в компетенции ведения Священного Синода, очень и очень широк, фактически вся жизнь церкви, то был выделен целый ряд административных и других вопросов, которые решаются на уровне Высшего Церковного Совета. Но уровень Высшего Церковного Совета весьма и весьма так представительный, потому что его возглавляет сам Святейший Патриарх, и Высший Церковный Совет ему подотчетен, и в этом смысле, конечно, его деятельность носит поэтому общецерковный очень серьезный характер. Вот как раз сегодня очередное заседание Высшего Церковного Совета проходило. Надо сказать, что в этот раз никаких чрезвычайных решений принято не было, просто текущая работа, отчет по многочисленным заданиям, которые были направлены в разные синодальные структуры. Жизнь церкви идет вперед, развивается, не стоит на месте, очень многое происходит, очень многое изменяется, и именно в этой такой текучести ежедневной жизни, в этой, так скажем, рутине, на самом деле и во многом закладывается будущее нашей церкви. Сейчас вот на повестке дня Высшего Церковного Совета очень активно имеет место быть тема, связанная с духовным образованием. Фактически на каждом заседании Высшего Церковного Совета присутствует представитель учебного комитета и подсчитываются о проделанной работе, потому что сейчас проходит очень серьезное такое движение по реорганизации и улучшению качества преподавания в наших духовных школах. Надо сказать, что на протяжении многих лет количество духовных школ в нашей церкви несколько было большим, чем их качество, и вот сейчас количество с качеством пытаются сравнять, может быть, даже иногда и не в сторону их количества, и действительно какие-то духовные школы, возможно, будут закрыты, укрупнены, реорганизованы с тем, чтобы оптимизировать духовное образование и с точки зрения распределения выпускников духовных учебных заведений, мы об этом с вами говорили в последний раз, и были приняты решения уже священным синодом. Ну, так или иначе, в общем, эта тема для примера того, о чем идет речь на заседаниях Высшего Церковного Совета, она сейчас вот стоит на повестке дня уже на протяжении достаточно длительного времени, и благодаря этому тема духовного образования так сдвигается, уже сдвинута с места, и она очень активно развивается, и духовные учреждения, учебные заведения проходят инспекции и улучшают свои показатели, те, кто могут, вот, составляет всяческая аналитика, и, в общем, идет работа и в том числе по этому направлению, как и по многим другим направлениям жизни и деятельности церкви, которым посвящены заседания Высшего Церковного Совета и те поручения, которые там формируются для тех или иных синодальных учреждений нашей церкви. И в этой ежедневной жизни, в этой ежедневной работе на благо нашей церкви, Святейший Патриарх несколько дней назад, 20 ноября, встретил свой день рождения. Все мы знаем, что день рождения не вполне церковный праздник, он никак не плох, он для мирян вполне приемлем и даже имеет полное право на существование. Для монашествующих в гораздо меньшей степени, ну и для патриарха он, этот день, конечно, совсем никогда не бывает каким-то особо нарочитым днем, праздничным. Святейший его всегда или практически всегда, когда его не вынуждают какие-то обстоятельства, встречает этот день в тишине и, самое главное, в молитве. Также и в этот день, 20 ноября, он совершил литургию в домовом храме в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы в своей резиденции в подмосковном Переделкино, в месте, где он проживает, святейший. И здесь он совершил литургию в сослужении своего духовника, отца Илия. Там никого не было, это такая была, был редкий случай возможности патриарху помолиться практически в одиночестве, практически без присутствия там, людей, фото- и видеокамер, какой-то торжественности, и всего того, что, конечно же, необходимо и, конечно же, всегда сопутствует патриаршему служению, является его неотъемлемой и важной частью, но на один день в году, как вот он вчера говорил после литургии в Зачатьевском монастыре, что вот один день в году патриарху нужен, хотя бы один день в году патриарху нужен, как и любому другому человеку, для того, чтобы как-то отдышаться, спокойно помолиться и подумать о чем-то, о чем в другие дни, может быть, не хватает времени и возможности подумать. И вот этот день в году единственный, наверное, патриарх. Он так проводил в одиночестве и в молитве. А до этого было, конечно, много важных и существенных событий также в жизни нашей церкви. На прошлой неделе патриарх посетил свою епархию, Калининградскую епархию, которой он является управляющим после своего избрания, и здесь он совершал богослужение, и здесь он встречался с духовенством, провел епархиальное собрание Калининградского духовенства. Надо сказать, что, конечно, вот из года в год я присутствую в ходе этих поездок рядом с патриархом, и так иногда кому-то кажется, что вот это решение патриарха о том, чтобы оставить себе в управление Калининградскую епархию, будет такой временной мерой, потому что вот он после избрания сразу не мог подыскать себе, может быть, какого-то преемника на эту кафедру, и как-то с учетом того, насколько она ему дорога, эта земля, вот он так искал достойного. Но вот я с каждым годом все больше и больше утверждаюсь в мысли, что, конечно, для Святейшего эта калининградская земля, калининградская епархия настолько дорога и настолько близка его сердцу и его душе, что он, я думаю, что на протяжении, по крайней мере, еще многих-многих лет, если не навсегда, останется управляющим калининградской епархии наравне с тем, как он управляет Московской городской епархией. Он продолжит управлять и Калининградом, потому что, надо сказать, что вот то, что сейчас видишь в Калининграде, я помню, мы уже об этом как-то говорили в наших эфирах, видишь количество храмов, воскресных школ, духовенства, кажется, что вот это все так должно быть, но ты приезжаешь там в одну, в другую, в третью епархию. В общем, Калининград абсолютно сопоставимый по уровню, там, количеству храмов, говорю, духовенства и прочего, епархии нашей церкви. Ничего удивительного, в общем, нет. Ну, так, епархия живет себе хорошо, процветает, развивается. Когда так думаешь, что не отдаешь себе отчета в том, что еще 25-30 лет назад в Калининграде, в Калининградской области не было вообще ничего, ни одного храма, ни одного священника, ни одной там воскресной школы или какой-то другой церковной институции, не было вообще ничего. И все, что там создано буквально, в смысле, руками нынешнего патриарха. То есть вот все храмы, все духовенство, которое там было им рукоположено или откуда-то там переведено, да, все храмы были им заложены, построены, на все храмы он находил деньги на финансирование их строительства, договаривался с местными там благотворителями, налаживал отношения очень непростые с местными властями, когда он только туда пришел, еще будучи достаточно таким молодым человеком, местные советские тогда власти, усмехнувшись, дали ему какую-то старую полуразваленную кирху для того, чтобы он в ней мог совершать богослужение где-то на окраине, там, с протекающими потолками. Вот, мол, сейчас там Кирилл увидит, как на самом деле устроена церковная жизнь в Советском Союзе. И вот она оказалась устроенной под его руководством таким образом, что через 30 лет епархия в Калининграде ничем не отличается от других епархий нашей церкви. И это, конечно, очень впечатляет, с одной стороны, а я это говорю к тому, что вот Святейший как управлял епархией Калининградской, так я думаю, что и продолжит ее управлять, потому что видишь, когда он встречается с местным духовенством и с людьми, которые его знали и помнят, и любят до сих пор, конечно, для этого такая всегда взаимная радость, и видно, что он всегда искренне, не для галочки, туда искренне с радостью приезжает, и там остается, и работает, и устраивает церковную жизнь. Надо сказать, что он по-прежнему, тоже как-то меня спрашивали, насколько формально является управлением Калининградской епархии. Ну вот, я скажу, что абсолютно неформальный, потому что он вникает во все подробности, все документы, связанные с жизнью и деятельностью Калининградской епархии, отправляются ему в Москву, он находит время для того, чтобы над ними работать и как бы расписывать, разумеется, текущей жизнью, но управляет епископ Серафим Балтийский, но всеми основными текущими вопросами занимается патриарх из Москвы, звонит туда, отписывает бумаги. Пока мы там были, он провел несколько совещаний, в том числе совещание по организации росписи Кафедрального собора в Калининграде. Вот сейчас там начинается роспись, много лет храм внутри стоял на белокаменным, не расписан, но вот сейчас пришло время для его росписи, уже частично эти росписи были произведены, что-то пошло немножко где-то не совсем так, как нужно, и было подвергнуто критике патриарха, и тоже было много рабочих совещаний, но вот так или иначе сейчас работа идет, и жизнь там развивается, и он в ней принимает самое активное участие и в этой церковной жизни, и в плане устроения каких-то взаимоотношения с местными властями, благо они сейчас гораздо более расположены к церкви, чем это было там 30 лет назад, и, конечно, сейчас благодаря властям очень многое делается в Калининграде, и городским, и властям региона, региональным, поэтому сейчас, конечно, другая совсем ситуация, но, однако, разных проблем там тоже хватает, и вот он тоже ими занимается. В эти же дни, когда патриарх находился в Калининграде, произошел чудовищный, как мы уже сейчас знаем, теракт в небе над Синаем, был взорван наш самолет с нашими согражданами, и патриарх молился о всех них, упокоении всех усопших рабов Божиих, погибших от рук террористов, убиенных и там, и в результате терактов в Париже, и в Дамаске. И вот вообще, конечно же, сейчас надо сказать, что тема борьбы с исламским, так называемым исламским государством, запрещенным в России, является, понятно, что общей темой, и она сейчас у всех на устах, у всех в сердце. Это боль, связанная с трагической гибелью наших соотечественников, и не меньшая боль, связанная с гибелью французов. Надо сказать, что каким бы мы ни видели, какими проявления бы не были со стороны тех или иных отдельных французских там, граждан, французов и французских организаций. Не буду даваться подробности, все вы понимаете, о чем идет речь по отношению к тем или иным событиям в нашей стране, но в любом случае там погибли люди, и патриарх тоже молился и о них. Потому что люди там и там не повинны, и там оказываются беззащитными перед лицом этой дьявольской, сатанинской угрозы как бы исламского терроризма. На самом деле, конечно, никакого отношения к исламу все это не имеет. А для нас, для всех это еще один повод для того, чтобы задуматься над и своим самосознанием, над тем, что позволяет нам всем называться русскими людьми, и насколько мы все должны сплачиваться вокруг своей страны сейчас и в эти непростые времена, и с учетом тех угроз, которые существуют сейчас перед всеми нами. И поэтому, конечно же, молитва патриарха была и о всех тех, кто погиб во время этих терактов, и о всех людях, которые в них пострадали, и о их родственниках и близких. Патриарх лично очень глубоко переживал это все, и эти обе трагедии очень так глубоко отозвались в его сердце. И, конечно же, это еще один такой важный повод для усугубления нашей молитвы о всем мире и не в последнюю очередь о тех наших согражданах, военных, военнослужащих, которые несут сейчас свою службу в небе Сирии, сохраняя мирное небо у нас над головой, всем надо с вами очень отчетливо понимать, что во многом мир на небо у нас над головой, так образно выражаясь, это прямая, есть прямая связь между этим мирным небом и теми действиями, которые сейчас предпринимают и наши власти, и наши военные власти, и наши непосредственно уже военнослужащие там в Сирии для борьбы с терроризмом, поэтому о них нужно молиться, ни в коем случае, разумеется, не как бы сказать, в духовном смысле, не преувеличивая их как бы дело, не называя его какими-то неправильными наименованиями, но, однако, нам нужно понимать, что то дело, которое они делают, связано с каждым из нас, и поэтому молитва о воинстве, оно в первую очередь сейчас, конечно, молитва о тех, кто находится в Сирии и в том регионе. У нас есть звонок в эфире, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Это Ольга, православная христианка из Москвы. Вы знаете, у меня вообще-то был один вопрос, но пока я вот сдала звонка, да, созрели некоторые еще слова. Я бы хотела вначале просто предложить всем нам, радонежцам, хотя бы, кто вот слушает Радонеж, пока нет переименований еще конкретного вот всех этих имен и улиц, и проспектов вот наших в Москве, и Войковской, и Ленинский, и тому подобное, Дыбенко. Вот, просто самим начать переименовывать и между собой называть по-другому это. Например, вот место Войковское, Волковское, или что-то такое похожее, и место Ленинское, еще что-нибудь придумать. Это вот такое предложение. Вот. А вопрос у меня такой был по Священному Писанию на богослужениях. Вы могли бы посодействовать и походатайствовать к Святейшему Патриарху о том, чтобы он, ну, как-то вот, может быть, распорядился, чтобы Священное Писание, которое читают на службах, сначала читали на церковнославянском языке, вот, а потом сразу был бы перевод на русский. Четко, ясно, чтобы люди все понимали. И потом беседы были бы на Священное Писание. Это, например, не обязательно на службе и после службы, когда священники устают уже, а какие-то выбирать дни, например, в течение дня, на неделе, в будни, чтобы были беседы на Евангелие, на Священное Писание. Потому что ведь, как апостол Павел говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому вот чтобы лучше его распространять среди нас уже, крещенных людей, потому что очень много, знаете, даже в вере, мне кажется, могут колебаться со временем. Просто исполнять все механически, церковные все вот наши обряды, потом каноны все, а вот именно внутреннего христианства не созревает порой. И потом это все как-то на нет сходит. И чтобы веру насаждать, укреплять, развивать ее, двигаться по пути вот этому. Да,
спасибо большое.
Вот это первый вопрос, да. А это можно и на литургии, и на всеночном, когда читают Евангелие.
А второй вопрос какой вопрос?
А второй вопрос у меня такой, что вот по поводу торговли в храме. Потому что ведь и, значит, правилам Вселенского собора, если мы там посмотрим, по-моему, даже апостольским, ну, по-моему, Вселенского
собора
какого-то.
Торговлю запретить в храме, предлагается.
Нет, вообще вот в здании храма. То есть можно бы ее вынести куда-то вот рядом с храмом.
А если у храма нет другого здания? А храму нужно платить зарплату и красить на стенки, и убирать храм, и мыть полы. Каким образом тогда?
Я вот не знаю, как, но, может быть, подумать это в конкретном каждом случае.
У церкви есть 2000-летний опыт жизни, и он связан в первую очередь с тем, что труждающийся от алтаря питается от алтаря, и члены общины содержат собственную общину. Члены общины содержат и сам храм, и духовенство. Это вся структура совершенно естественным образом вырастает во все тело церкви, и вся земная жизнь церкви именно таким методом подаяния, методом жертвы человека Богу на церковь и существует. И поэтому торговля в храме церковными предметами, тем, что может продаваться в храме, конечно же, естественной, в ней нет ничего связанного с какой-то аналогией с менялами в древнееврейском храме, потому что это совсем другая тема, и потому что эти менялы занимались таким ростовщическим бизнесом, с одной стороны, а с другой стороны получали прибыток себе, а церковная торговля получает прибыли для существования храмов, для существования общин, для развития миссионерской жизни нашей церкви, для огромного количества всех тех вопросов, которые есть на повестке дня. Поэтому это, конечно же, так, и так оно будет всегда. У нас есть еще один звонок, я не ответил на ваши вопросы, Ольга, я про них помню, отвечу чуть позже. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Татьяна, я из прихожанка одного из московских храмов. Батюшка, огромное спасибо за телеканал «Спас». Так. Особая благодарность за проповеди нашего патриарха. Они для нас просто бесценны. Но хотелось бы свои предложения внести, можно?
Давайте, вносите, это я люблю. Предложения — это очень хорошо. Давайте.
Ага. Первое. Нам постоянно и по Радонежу, и по Народному радио говорят о конкурсах, которые проходят. Наших православных фильмах и да. художественных, и да. документальных. Даже приглашали Николая... Ой, фамилия выскочила.
Ну, неважно. В общем, о конкурсах.
Да.
И вопрос
вот
у вас
чтобы еще... эти фильмы мы да, видели по Спасу.
Понятно, понятно. Первое. Спасибо.
Первое.
Да, а второе?
Второе. И второе. Наша вера, она радостная, она живая.
Это точно.
А вот такая тенденция этого канала, простите, я не осуждаю, ну, как бы лекторий.
Угу, это точно.
И это скучновато.
Такое. Скучновато, не спорю с вами.
У нас столько батюшек духоносных.
Много людей интересных.
Было бы их интересно да. послушать, не просто лекторов и преподавателей, простите.
Да, меня. Спасибо вам большое еще раз. На самом деле, очень не зря позвонили, так как-то Господь промышляет удивительным для меня тоже образом, потому что сейчас очень активно, скажу, ведется работа по изменению формата вещания телеканала «Спас». Если вы, может быть, знаете или заметили, что теперь наш общецерковный канал «Спас» выходит в так называемом втором мультиплексе. Эти загадочные для простого человека слова означают, что теперь практически 50% наших сограждан видят телеканал «Спас», 50% жителей нашей страны. Через 3 года это количество достигнет там, 95%, почти во всех домохозяйствах войдет вот этот пакет мультиплекс, второй мультиплекс. И это, конечно, совсем иное, чем его трансляции в кабельных сетях, там, НТВ+, и Триколор, хотя тоже это было важно, но, однако, сейчас вот изменился объем его вещания, и из-за этого будет меняться сейчас лицо канала, скажу вам честно, вот, наверное, впервые об этом публично говорю. Сейчас проводится очень серьезная внутренняя работа по изменению внутреннего наполнения канала. Сейчас он действительно есть такой, какой он есть, но обещаю вам, что уже довольно скоро, ну, по телевизионным меркам довольно скоро, не на следующий день, не через месяц, но достаточно скоро, в обозримом перспективе, мы все, я надеюсь, сможем увидеть постепенно изменяющееся лицо канала. Там вы увидите ваших любимых священнослужителей, отца Андрея Ткачева, отца Дмитрия Смирнова и многих-многих других. Сейчас не буду всех перечислять. Будет там много достойных пастырей, интересных наших, так скажем, спикеров, людей, которым есть чем поделиться с нами. И проповеди патриарха там, разумеется, останутся. Будет много всего другого важного, поэтому канал «Спас» будет развиваться. Что касается фильмов, фестивальных фильмов на канале «Спас», да, эта проблема существует. Я поясню, в чем она. Она заключается в том, что фестивальное кино – такая штука, которая связана в первую очередь с творчеством конкретного режиссера-постановщика. Вот тут захотел человек снять какое-то хорошее кино, нашел денежку где-то, там кто-нибудь пожертвовал, или своих денег, или там еще как-то. И вот снял кино, его показал, и затем вот получил какой-то приз, или там одобрение, или еще что-то. И хороший фильм. Все. А для того, чтобы показывать этот фильм на телевидении, нужны некоторые нюансы, которые, к сожалению, не всегда вот в этом фестивальном кино присутствуют. В первую очередь, права на показ фильма. Потому что, когда фильм снимается по заказу какого-то конкретного телеканала, то тут с правами все понятно. А телевидение, неважно какое, большое, маленькое, «Спас» или Первый канал, все оно подчинено одним и тем же законам авторского права. И если вот каких-то нету бумажек, подтверждающих авторское право, то, к сожалению, такого рода вещи не выходит. Но мы над этим работаем. Работаем, и работает по этому поводу целая комиссия, и надо надеяться, что тоже в скором времени и лауреаты фестиваля «Радонеж», который вот в 20-й раз открылся, и других наших фестивалей «Лучезарного ангела», тоже и «Сретенье», они будут находить место в эфире телеканала «Спас», поэтому ждите и дождетесь. Еще я должен ответить на вопрос Ольги по поводу русского языка. Дело в том, что она вот попросила донести до патриарха. Но я вам скажу, что, Ольга, нет никакой необходимости то, что вы сказали, доносить до патриарха. Это скорее нужно доносить слова и пожелания патриарха нашим священникам, настоятелям храмов. Потому что патриарх всегда настаивает на доступности и понятности богослужения. Сейчас у нас нету конкретной общецерковной позиции по тому, как нужно читать Евангелие и апостол на богослужении. Есть люди, которые категорически против русского языка, есть люди, которые считают, вот как, видимо, наша слушательница Ольга, возможно, совмещение церковнославянского и русского в отношении евангельских и апостольских чтений. Есть и те люди, которые следуют такой тенденции, что можно раздавать прихожанам листы с переводом на русский язык священных текстов, читаемых на том или ином богослужении. Вот, например, у нас в храме, где я служу, в храме мученицы Татьяны, такие раздачи практиковались, они были очень успешными, на мой взгляд, когда человек приходит на воскресную службу, да, и за свечным ящиком получает листочек, на котором напечатано сегодняшнее чтение на церковнославянском и на русском, и апостольское тоже на церковнославянском и на русском. И это, конечно, позволяет многим гораздо лучше понимать смысл того, что читается на богослужении. Ну, вот скажу свою личную позицию. Мне вот, наоборот, как раз вот такой, наверное, вариант ближе всего. Я в этом смысле такой ретроград, и мне немножко режет слух появление, вкрапление в литургическую ткань какого-то чуждого ему, на мой взгляд, русского текста. Ну, мой слух это режет. Но, с другой стороны, еще раз повторюсь, что есть разные мнения, и разные мнения вполне имеют право на существование в этом ключе, поэтому просто в том или ином храме, в той или иной общине нужно просто выбрать правильную позицию, такую позицию, которая бы была согласована с большинством прихожан, которая была бы им понятна и которая не вызывала бы раздражения, потому что есть приходы в нашей церкви в Москве, где там введение русского языка, параллельного чтения на русском языке вызовет раздражение. Так делать не стоит. В другом месте это будет воспринято гораздо более, так скажем, лояльно и будет приветствоваться. Но почему нет? Тут можно и так поступить. Поэтому еще раз скажу, что это тема для внимательного отношения со стороны пастырей, а патриарх очень сам всегда очень внимательно просит относиться к этим чаяниям людей и к тому, чтобы вот чтение евангельское, чтение на богослужении было всегда понятным и доступным прихожанам. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Павлович. Полностью поддерживаю практику ваших листочков. Очень эффективный. Да. Сам, собственно, с этим сталкивался. И благодарю за канал «Спас», тем более, что у меня там детские передачи. Это прям еле и на душу. Два вопроса.
Давайте.
Вчера в этом в прямом эфире священник, который вел передачу, сообщил нам, что на
где,
Камчатке
на Спасе?
Опять...
На Спасе? На Спасе?
Нет, на Радонеже.
Так.
На Камчатке опять появились католические миссионеры. В начале 90-х годов мне одно влиятельное лицо сообщило, что на Камчатке и в нефтеносных наших местах прям лезут туда католические миссионеры и создавали там чуть ли не приходы, как говорится, пришли, вбили столб и приход. Но потом они исчезли. Сейчас они опять почему-то начинают это там появляться, учат людей на камчедалов на их языке, и вместо того, чтобы как бы им противостоять, некоторые наши священники прям умиляются. Ой, какой там хороший это, проповедник, какой успех.
Цифры, цифры, факты, явки, пароли. Так голословно нельзя обвинять наших священников. Я думаю, что это
ну, это
не очень правильно.
Послушайте вчерашнюю передачу, запись. Я только цитирую, что услышал.
Не вот, верю, не верю,
ну,
верю.
Я просто не называю имя священника, это говорить некорректно. Вот. Ладно, в общем, попрошу разобраться. Второй вопрос. То же самое, вот здесь я уже не могу не назвать имя священника, на радио Благовещение, который вещает тоже на волнах Радонежа. Уже больше года выступает член межсоборного присутствия отец Максим Плякин из Саратова. Ладно бы он высказывал свое мнение по поводу того же бедного нашего несчастного языка, но он уже больше года нам проповедует, что в молодых, вновь открываемых приходах, где новые паствы, нужно срочно вводить русский язык, иначе мы через 20 лет эту паству потеряем. Хотя, собственно говоря, ни одного аргумента. А там посмотрим, говорит, давайте введем русский язык, а там посмотрим. Ни одного
аргумента.
Ну,
это же его частное мнение, послушайте.
Да, ну и оно навязывает целый год, поэтому я думаю, что все-таки как-то надо его немножко остепенить, что сказать, это мое частное мнение.
Ну и радио Благовещение тоже, это же не официальный ресурс церкви, это вполне себе
ну,
радио с понятным...
Это надоедает. Назовите,
ну, надоедает.
Все, благодарю. Я думаю...
Слушайте радио «Вера» или там радио «Радонеж» попозже, после этого радио. Ну, надоедает, что могу сделать? Мне ну, тоже много чего надоедает. Человек имеет право на свое суждение, пускай он его высказывает, но если он высказывает так часто, может быть, правда, довольно странно, не знаю, но не буду судить. В любом случае, еще раз скажу, что все мы понимали, что... мнение конкретного, даже весьма почтенного священника по той или иной теме такой вот, да, это его частное богословское, как выражаются, мнение. Или не богословское, а просто частное пасторское мнение, основанное на его опыте или на его там какой-то жизненной позиции. И не более того. Поэтому это мнение можно принимать в качестве собственного рассуждения начало для как бы собственного размышления, для какого-то раздумья, для дискуссии на ту или иную тему. Поэтому в этом, на мой взгляд, нет ничего страшного. Это всегда, когда есть почва для мысли, почва для рождения какой-то мысли, это правильно и хорошо. Пусть даже эта почва и несколько агрессивна по отношению к тому, что мы сами считаем. А в отношении Магдана я уже, по-моему, ответил, что не очень-то верю в то, что там священники все это дело приветствуют. Поэтому не буду дальше про это говорить. А у нас еще один есть звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, батюшка, добрый вечер. Простите, если вдруг я повторюсь, потому что я только недавно включила вас.
Так.
Знаете, хотелось по поводу вот канала «Союз и Спас» сказать. Мы так долго ждали у наших православного телевидения. Вы знаете, я поскольку ну, часто живу на даче одна, и вот смотрю только эти каналы, и просто такая досада берет, что ну просто совершенно не используется время, которое предоставляется.
Да.
Во-первых, постоянно одно и то же крутится. Новости эти, которые ну просто уже смешно слушать, потому что они уже давно не новости.
Угу.
Вот, например, Светлую Седмицу после Пасхи, наверное, неделю продолжали крутить богослужение Страстной недели. Это вообще просто... И мне, знаете, мне даже хотелось бы найти какой-нибудь телефон и позвонить. Вообще, люди, вы в каком измерении живете?
Мне звоните в следующий раз. Звоните мне, мы все решим.
И потом, понимаете, ну вот я, допустим, ну мне уже там за 60, мне, может быть, это еще интересно, но без конца смотреть богослужение, ну это неправильно.
Нет,
это
ну,
не,
понимаете...
Не все к этому готовы, понимаете? И вот просветительски, ну, очень мало таких передач, которые действительно вот хотя бы историческими передачами заполнили бы, если нет возможности. Ну,
все понятно.
Потом,
все
ведь
понятно.
Можно же записи, допустим, того же Андрея Ткачева, про которого вы говорили.
Да, да, да.
Ну, такой батюшка, такой, ну, такой да, миссионер. Да, почему миссионер. Нельзя его-то почаще?
Можно, все можно.
Совершенно пустые пустые каналы, просто пустые.
Все понятно, спасибо
вам. И очень обидно, прям до слез обидно. Еще без конца уже жертвуете, жертвуете. Ну на что же жертвовать, если там смотреть-то никто не смотрит?
Ну подождите, смотрите. Во-первых, что касается жертвы и наших двух каналов. Они существуют, сейчас у нас, правда, два канала «Союз» и «Спас». Они все же для разных аудиторий. «Союз» — это для нас с вами. Это вот как примерно «Радио Радонеж». Вот я с вами общаюсь на «Радио Радонеж», чувствую ответный сердечный пульс с той стороны эфира, потому что понимаю, что меня слушают православные христиане, те же самые люди, с которыми мы вместе молимся в храмах, и те же самые люди, которыми мы вместе на чем-то переживаем. И даже если мы там как-то по-разному смотрим на чтение, формат чтения Священного Писания на литургии, но в любом случае мы с вами думаем в одном ключе и молимся в одном ключе. И именно так же примерно устроен канал «Союз». Это канал для нас с вами, для православных христиан. Это православный канал в кабельной сети, который вот есть как есть. Дело в том, что он существует, правда же, на пожертвования, и телевидение, я вам скажу, весьма дорогостоящая штука, и то, что «Союз» на протяжении уже 20 лет живет, местами выживает, делает очень много всего, это из оттуда вещая, при этом по большей части из Екатеринбурга, сейчас они немножко переместились на Москву, но по большей части все же из Екатеринбурга, у них там вся их база, вот, и эфирная база, и, конечно, делают очень многое, ну, опять же, не нравится, не смотрите, но это канал для своих. Что касается «Спаса», то еще раз скажу, что этот канал действительно будет переформатироваться, переосмысляться его наполнение, говоря телевизионным языком, контент, и все это будет в ближайшее время. Спасибо за критику. Кстати говоря, дорогие братья и сестры, если у вас есть действительно какие-то предложения, пожелания по тому, как, что вы хотели бы видеть на канале «Спас», с учетом того, что это канал, который будет в первую очередь нести миссионерскую нагрузку, то есть обращаться к светскому зрителю, к нецерковному, к невоцерковленному, к недостаточно воцерковленному зрителю, которых у нас, к сожалению, еще большинство в нашей стране, вот если вы видите что-то, что можно в этом ключе, да, на канале «Спас» устроить, то пишите там, присылайте свои предложения мне, и я действительно буду с ними как-то знакомиться, и поскольку тоже имею какое-то отношение ко всему этому процессу, буду их где-то воплощать, если это будет такова необходимость. Поэтому вот так в отношении нашего православного телевидения, но в целом я понял, что, конечно, у нас есть озабоченность, и она чувствуется совершенно началом, так что еще немножко подождать, и, надеюсь, все будет налаживаться. Еще один звонок, я не успеваю договорить про какие-то важные темы, но посмотрим, на что ответим. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Извините за беспокойство. В вами были заявлены еще две темы.
Были.
О царских так называемых останках. И вторая тема о переименовании так называемого Войкова. Как мне известно, вчера произошел подсчет голосов, я так слышал на СМИ, что победило все-таки сохранение станции названия прежнего.
Да.
Войковская, это 53%, как бы выразили свое согласие, чтобы эта станция осталась. Но у меня вот, например, сомнение, что именно такое было количество голосов. Вот нельзя ли вот проверить, ибо известно, что кто считает, тот и выигрывает. Хотелось бы, вот, чтобы был все-таки православный контроль проведен в связи с этим подсчетом. Да. И второе. Вот, несколько лет назад в СМИ прозвучала тоже такая информация, что если взять двух совершенно неродственных людей, то провести у них генетический анализ, то 90% их генов будет сходно, хоть они и не являются родственниками, даже больше 90%. Поэтому вот это предоставляемое сейчас как бы, которые хотят провести генетический анализ, он не является таким образом очевидно доказывающим родственным.
Да, понятно, понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. Вынужден просто вас прервать, потому что времени осталось мало. А как раз об этих двух вещах я хотел бы с вами договорить. Поэтому, дорогие братья и сестры, подождите немножко со звонками, если у вас сейчас будет возникать желание позвонить. Потому что хотел бы все же эти две важные темы еще осветить. А что касается Войковской, то да, действительно, к глубочайшему нашему сожалению, не смогли мы как-то преодолеть то непонимание среди наших сограждан, которое, как мы видим, из итогов голосования все же победило, и вот так заголовком, да, может быть, что москвичи хотят оставить метро, станцию метро Войковская под этим именем. Факт: 53% против, 35% за переименование, 70% удовлетворились с ответом, 301 тысяча человек приняли участие, из них четверть, 53% значит, вот против. Но здесь надо, конечно, сказать, что, во-первых, что касается вот того, о чем сейчас говорил наш радиослушатель, о проверке. Такая проверка будет проводиться, и, насколько я знаю сейчас из сообщений СМИ, это все будет перепроверяться, потому что, конечно, есть ощущение какой-то манипуляции. Ну, это, опять же, только ощущение, только какие-то субъективные такие вещи, не связанные с фактами, потому что это все должно быть перепроверено. Но, как, опять же, вот скажу, сообщали СМИ, эта платформа «Активный гражданин» будет открыто для того, чтобы человек мог зайти и проверить свой голос внутри того или иного голосования, ну, в данном случае применительно к станции Войковской. Поэтому не знаю, как это будет устроено, но вроде как в ближайшие дни такая услуга будет доступна, вроде бы как по мобильному телефону будет присылаться код доступа для получения этой информации, и вот так все это будет происходить. Но в любом случае, вот 53% против, да, половина, больше половины против. Это, конечно, очень печально, и при том, что уже сколько об этом говорили, с каких только площадок не обращались к нашим горожанам с объяснением того, кто такой Войков, почему нужно переименовывать, почему именно сейчас, именно эту станцию, почему это за собой не повлечет никаких существенных финансовых потерь, о чем обычно любят наши либеральные сограждане очень переживать, что вот ай-ай-ай, наше государство потратит там лишний миллион рублей на переименование на этой станции, лучше бы этот миллион отдали бы больным, нищим и детям. И прочие другие всякие такого рода тоже аргументы, все это приводилось, но и все это как бы эти аргументы развенчивались, но, к сожалению, все равно наши сограждане вот с печалью, с горечью констатируем, что не поддержали, да, люди захотели остаться при прежнем, остаться при том, что есть сейчас, и на самом деле я думаю, что это не то, чтобы люди наши против переименований, или уж точно не то, чтобы наши люди за Войкова, да, вот не нужно вот в этом смысле как бы такую аргументацию устраивать, что вот наш народ там предатель, я не знаю, вот царя расстреляли, и вот теперь вот это все, кровь на нас, да нет же, ну просто надо понимать психологию, к сожалению, вот, ну, плохое слово, но среднестатистического горожанина, который не хочет каких-то изменений, который не хочет того, чтобы, ну, привыкать к чему-то, там, что-то менять, там, понятно, что это будет кому-то неудобно. Вот там новое название станции метро, этого пересадочно-транспортного узла, что это потребует какого-то напряжения. Вот у нас же вообще в народе нашем есть такая привычка все как-то немножко оставлять так, как есть. Да, вот иногда сталкиваешься с какими-то вещами, видишь, насколько наши люди любят вот жить по привычке, вот так, как оно заведено на протяжении там их жизни, да, их исторической памяти, вот и достаточно. Не надо вот ничего, вот стоят памятники Ленина, ну, пускай они стоят, зачем их ломать? Вот есть там что-то такое, вот и не нужно ничего. К сожалению, видимо, это так. Просто вот люди не хотят перемен, потому что, с какой-то стороны, может быть, с учетом всех там и кризисных обстоятельств, которые имеют место быть, хотя, конечно, они гораздо сильнее раздуты, чем есть на самом деле, и какое-то общее такое ощущение какой-то нестабильности, да, временно. Люди как-то боятся, вот еще это может быть какая-то психологическая такая тут вещь, да. Люди хотят такой стабильности, такой вот положительной характеристикой нынешнего времени, это стабильность. Вот поэтому не нужно ничего переименовывать. Но Конечно, очень обидно и досадно, что, может быть, где-то и мы не очень как-то пронзительно объясняли эту необходимость, хотя уж, казалось бы, куда как более подробно на всех возможных, я уже сказал, площадках все это происходило. Но, к сожалению, факт остается фактом, и станция Войковская, видимо, не будет переименована, по крайней мере, в ближайшее время. Хотя, надо сказать, что время еще, ну, чуть-чуть, по крайней мере, есть, еще вроде бы 2 часа, потому что голосование должно закончиться сегодня, 23 ноября, в полночь. Поэтому, если кто-то еще из нас, кстати говоря, дорогие братья и сестры, кто-то еще из вас не проголосовал, пожалуйста, сейчас вот буквально выключайте свои приемники и идите в интернет, к телефонам, на платформу «Активный гражданин» и голосуйте за переименование этой станции, потому что это наш долг, и даже если мы уже сейчас понимаем, что мы в этом смысле не достигнем результата, но, по крайней мере, нам не должно быть стыдно, что мы не приложили свой голос к правде и к тому, к чему нас призывает в этом смысле церковь. Ну, однако, кстати говоря, надо сказать так, между делом, что многие другие переименования и в Москве, и в других городах, они бы вот как-то проходили без излишней демократизации. Вот как-то вот другие станции, и недавно, кстати говоря, так просто переименовывали потому, что, ну, так было надо в силу тех или иных причин, в том числе и московского метро. Как-то никто по этому поводу, ну, особенно не голосовал, хотя непонятно, что было, если бы предложили какие-то такого рода вещи на голосование. Ну, однако, так или иначе, факт в том, что в данном случае, может быть, и не случайно, может быть, и в этом был какой-то смысл, не буду судить, но так или иначе был выбран именно такой формат, связанный с переименованием этой станции. Действительно, что с 97-го года ведутся такие затухающие, но вот возобновляющиеся дискуссии на сей счет. Печально, опять же, что к столетию Октябрьского переворота мы не смогли такое знаковое событие совершить всем нашим обществом, и вот это останется как есть. Ну, так или иначе, в общем, факт в том, что нам в любом случае не нужно оставлять свою активность, и даже если сейчас эта станция по состоянию на, вот, на 23 числа останется в прежнем имени, это не означает то, что нам с вами нужно про это забыть. Нет, нужно про это активно говорить, возмущаться, требовать и активно высказывать свою, в этом смысле, гражданскую позицию, вполне солидарную с нашим христианским церковным мировосприятием. Другая история, другая тема, не менее, может быть, и более важная, чем это переименование станции Войковская, которую я сегодня хотел вам сказать, это тема, связанная с расследованием дела о царских останках. Как все вы знаете, сейчас проходят очень серьезные экспертизы и исследования по всем фронтам. Было сделано масса разных научных изысканий, и сейчас именно церковь категорически настаивает на том, чтобы никакого церемониала, связанного с перезахоронением вот останков, которые имеются находятся в госархиве, не происходило до тех пор, пока церковь не поставить свою окончательную точку в этой дискуссии. И для вашего понимания сейчас, несмотря на всякие разные инсинуации, именно церкви принадлежит последнее слово в этом вопросе. И, конечно же, это все связано с очень серьезными исследованиями, которые сейчас проводятся под эгидой, под, больше того скажу, контролем церкви. Святейший к этому чрезвычайно внимательно относится, буквально следит, ему докладывают почти каждый день. Этот весь проект, плохое слово проект, весь этот животрепещущий вопрос, животрепещущую тему курирует недавно ставший епископом Тихон Шевкунов, который этим занимается чрезвычайно пристально. И, собственно, сейчас проведены проведен целый набор исследований. Вот наш радиослушатель говорил о генетических исследованиях. Это все так, но генетика наука не самая однозначная, и проводится масса других исследований, изысканий, что самое главное, сравнений. Сейчас вот завтра должно состояться, должно начаться, так скажем, не состояться, еще начаться вскрытие гробницы императора Александра. По данным, по нашим данным, по нашим церковным, как бы сказать, впечатлениям, надгробие гробницы Александра уже вскрывалось, это фактически уже точно и подтверждено, зафиксировано документально. Да, надо сказать, что здесь церковь абсолютно стопроцентно взаимодействует со Следственным комитетом России. Все действия, которые происходят сейчас в Петропавловском соборе, 10 раз фиксируются следователями, описываются и контролируются. В соборе стоит видеокамера, которая в режиме реального времени 24 часа в сутки пишет все, что происходит там внутри собора. Там читают наши священники постоянную псалтырь рядом с усыпальницей царской. И еще раз повторюсь, что все действия, которые происходят сейчас, подчеркну слово именно сейчас, по сравнению с тем, что было раньше, и по сравнению с тем, как процессуально это происходило раньше, сейчас все абсолютно досконально фиксируется, и не может быть никаких вообще утечек и каких-то вещей, связанных с недосказанностью. Это все связано в первую очередь с тем, что, дорогие друзья, церковь уделяет этому исследованию огромное значение, потому что от мнения, от позиции церкви, от окончательной позиции церкви по этому вопросу будет зависеть очень многое. Будет зависеть, собственно говоря, те останки, которые сейчас находятся в Петропавловской крепости, будут ли нами с вами почитаться в качестве мощей прославленных уже святых страстотерпцев или нет. И поэтому здесь у церкви нет права на ошибку. Ни одной вообще миллимикронной доли за какой-то просвет здесь быть не должно. Церковь должна дойти до абсолютно вот до конца, чтобы не просто досконально, а 10 раз досконально проверить все, проверить все выводы, все экспертизы. Для этого сейчас вот необходимо вскрывать гробницу императора Александра. И это, конечно, не самое понятное, что такое приятное дело, тревожить прах усопших, тем более усопших императоров. Но, однако, действительность и необходимость заставляет нас этим заниматься, и заниматься этим очень тщательно. Поэтому нам нужно всем с вами сейчас набраться терпения, успокоиться, положиться на волю Божию, положиться на очень внимательное к этому отношение священного начальства и святейшего патриарха, и я вас уверяю, что в обозримой перспективе будет вынесена окончательная позиция церкви по этому вопросу, но при этом надо еще раз сказать, что эта позиция может, и выработка, точнее, этой позиции может занять еще какое-то время, и никто не обещает, что вот именно в феврале там, или в марте, или в январе, или в декабре церковь скажет свое окончательное слово. Она скажет свое окончательное слово только тогда, когда все вопросы будут, на все вопросы найдутся ответы, а сейчас вопросов гораздо больше, чем ответов. Я не буду на это тратить время, его уже у нас фактически не остается, но так или иначе, пока что их не так много, этих ответов на вопросы. Когда церковь получит и получит утвердительные, убедительные ответы на свои вопросы, тогда она скажет свое окончательное слово. А пока что происходит исследование, экспертизы под очень тщательным, еще раз повторю, наблюдением церкви. И поэтому это тема, которая также стоит на повестке дня и также нас всех волнует, но, однако, вот еще раз скажу, нам с вами нужно набраться терпения и доверия к нашему священному начальству и, в первую очередь, конечно, не умножать слухов и каких-то домыслов на сей счет. Все будет хорошо. На этом, дорогие братья и сестры, я с вами вынужден проститься. Спасибо вам за ваши звонки, за ваш интерес. Прошу и призываю всех вас молиться о нашем предстоятеля, святейшем патриархе Кирилле, которому нужны, который сам просит всегда о молитвах по отношению к нему от всех членов церкви. И сам он всегда молится о всех нас, о всей своей пастве. И сегодня нам на эфир также поступили просьбы о молитве, поэтому давайте с вами вместе помолимся о рабах Божьих Вере, Елене, Марии, Наталье, Александре, Василии, Ирине, Татьяне, Евгении, Александре, новопредставленной Людмиле и о всех тех, кого мы имеем в своем сердце в молитве. Еще раз я со всеми вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго и до свидания.